Откройте, пожалуйста, текст Священного Писания, часть, которую мы читали в прошлый раз на последнем нашем хлебопреломлении. Это первое послание святого апостола Павла к Коринфянам. Мы прочитаем с 11 главы. В прошлый раз мы читали, начиная с 23 и до конца. Сегодня мы прочитаем один стих, 11 глава, первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 1:25 стих. Следующий текст мы будем читать, книга пророка Иеремии, 31 глава, с 31 по 33 стихи. И потом впоследствии еще некоторые тексты Священного Писания. Итак, первый текст, 25 стих. «Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Следующий текст, книга пророка Иеремии. Мы прочитаем несколько стихов. С 31 стиха начиная, 31 главы книга пророка Иеремии. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Но тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Если вы помните прошлый раз на нашем общении, нашем богослужении, воспоминании страданий смерти Господа Иисуса Христа, мы, в отличие от всех тех разов, которые я говорил вам, эта проповедь была состоящая из четырех вопросов, которые я задавал себе и задавал вам. Так вот, важность заповеди и что это такое, мы обратили наше самое серьезное внимание, из каких частей состоит заповедь хлебопреломления, и особое внимание было уделено невидимым знакам, которые перед нами, а особое внимание было уделено невидимой части, более важной, главной части, поскольку хлеб остается хлебом, а вино остается вином, без всяких изменений, несмотря на то, что над ними совершается молитвой. Итак, преломляемый хлеб. Заметьте, как начинается этот текст Священного Писания с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передам, что Господь Иисус в ту ночь». Заметьте, человечество совершает самое ужасное преступление. На земле совершается преступление, которому в действительности по тяжести нет подобного. Так вот, ночь. Всякие преступления совершаются ночью. Второе, заметьте, о чем говорит Господь через Павла. Он говорит, что центральной личностью хлебопреломления, центральной, главной личностью, кто является? Заметьте, первое имя говорит Господь, то есть Бог. В Второе имя – Иисус, человеческое имя Господа Иисуса Христа. Итак, центральной личностью хлебопреломления является воплотившийся Бог, Бог, пришедший во плоти. Итак, человеческое имя. Дальше говорится, смотрите, «взял хлеб, возблагодарил». Мы, когда садимся за стол для того, чтобы принимать трапезу, будь то ужин, будь то обед, мы совершаем молитву, не правда ли? Мы молимся, мы благодарим. Но этот хлеб, который на наших столах, и мы садимся то ли утром, то ли в обед, то ли вечером, это хлеб, который мы принимаем с благодарностью. Почему? Это есть утоление нашего голода для укрепления наших физических сил. Здесь же он взял хлеб не для того, чтобы поблагодарить его, для того, чтобы голод утолить. Абсолютно нет. Они уже перед этим, они вкушали пасхального агнца, они ели. Но он взял хлеб и возблагодарил Бога за что, дорогие мои? Что предстояло сейчас перед Господом Иисусом Христом? О чем говорит этот преломляемый хлеб? Милые мои, нам нужно научиться у Иисуса Христа благодарить Его за страдания, за скорби, за переживания, ибо с этого начинается трапеза Господня. С благодарения Бога Иисус Христос благодарит Отца Своего Небесного за те страдания, за ту долю, которая выпала на Его, на Сына Божьего в деле спасения грешников. Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовил Мне. Благодарю Тебя, Отец мой. Нам нужно научиться благодарить. Подумайте только, он говорит, моя пища есть творить волю Божию, и он благодарит за это своего Небесного Отца. Заметьте, никакого мистицизма, хлеб остается хлебом, вино остается вином. Но мы с вами говорили, что это означает, этот первый видимый знак. Это означает, во-первых, воспоминание ужаснейших страданий, пыток нашего Господа. Не просто как акт доброй воли нашего Небесного Отца и Его Сына, а для того, чтобы наше сознание было наполнено тем, Господи, это моя доля, это моя участь, это я должен был бы мучиться всегда, вечно гореть в этом пламени адского огня. Вот о чем мы говорили в прошлый раз. Вот что напоминает нам этот ломимый хлеб. Я должен был ужас. Следующее мы говорили о чем? Почему он это сделал? Почему он пошел на эти пытки и мучения и смерть? Потому что он возлюбил нас. Так написано, ибо так возлюбил Бог мир. И когда мы видим вот это адское пламя, чувствуем, что мы как грешники, как негодные падшие люди, мы достойны вечного мучения, ибо мучение Господа нашего Иисуса Христа, это соответствовало нашей падшей греховной природе. И когда мы понимаем, что наше место там, и мы видим, что мы избавлены от всего этого, потому что Он возлюбил нас, тогда наша душа радуется, тогда наша душа ликует, тогда наша душа торжествует. Почему? Потому что Он избавил нас. И поэтому никто не может прикрыть потоки нашей благодарности, которые изливаются из наших уст. Итак, Сегодня обратим наше внимание на следующий видимый знак – вино. Может быть, от него исходит сила? Что это такое? Заметьте, после вечери, почему не в начале? Это тоже вопрос для вас. Подумайте, поразмышляйте. Итак, мы прочитали 25 стих. Итак, также и чашу после вечери. Что говорит Господь через Павла? «Сия чаша есть новый завет моей крови». Об этом и поговорим сегодня. Что это значит? Невидимая часть. Не просто чаша или чашечка, наполненная вином. Так вот, вино есть символ крови, утверждающий Новый Завет. Итак, давайте обратим внимание. Первое, на что хочу обратить внимание, заветы в Ветхом Завете, в Старом Завете. В Библии есть много примеров, когда Бог вступал в завет то ли с отдельными личностями, то ли же с целыми народами. Ну, например, смотрите, книга Бытие, 6 глава, читаем, первый завет. Книга Бытие, смотрите, 6 глава, о чем нам повествует, с 13 стиха. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от злодеяния, и вот я истреблю их с лица земли». Но, он там дальше говорит, «Я заключу завет с тобою, праведный Ной и его семейство нашли спасение в ковчеге». И после потопа, смотрите, 8 глава, 21 стих, говорится следующее. «И обнял Господь приятное благоухание и сказал в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческое зло от юности, и не буду больше поражать живущего, как я сделал». И какой он знак дает? И он дает следующий знак. 9 глава, 12-13. «Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим». Какой завет? Радуга. Радуга. Поэтому, как бы сегодня люди ни говорили, потепление, 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 и поэтому потоп идет на нашу землю и тому подобное. Все это в сказке. Бог сказал, посмотри на радугу. Поэтому нам нечего бояться, как бы сильно дождь ни шел. Бог заключил завет с Авраамом. Помните, в чем заключался его завет с Авраама? Прочитай 17 глава, 10 стих. Следующее, когда выходил из Египта, он опять заключил завет с Израилем, благодаря чему израильские младенцы были спасены. Благодаря их каким-то особым качествам абсолютно нет. Когда они вышли из Египта, Господь говорит, вот я заключаю завет, исход 34:10. Значение этих заветов. Радуга о чем говорит? Радуга говорит нам, человечество избавлено от страха пришествия потопа. Не бойтесь теперь, потому что потопа больше не будет. Завет обрезания с Авраамом о чем говорит? Показывает разделяющую грань между Израилем и всеми другими народами, окружающими. То есть Израиль должен знать, что его помилование не в его заслугах, а в заслугах пасхального Агнца. Так предусмотрел Господь. Итак, последний завет, который заключил Господь с Израилем, это завет на горе Синае. Итак, заметьте, что заветы были скреплены кровью. Вот они, заветы в Ветхом Завете. Необходимость Нового Завета – это второе, на что обратим наше внимание. Итак, символ Синайского договора или завета – кровь жертвенных животных. Взаимоотношения между Богом и человеком скрепляются кровью. Чем был продиктован этот договор? Исключительно Божьей милостью. Проблема была? Проблема была и осталась. Никто из народа не смог выполнить этот закон. Они его постоянно нарушали. Хотя Бог всегда оставался верен своему слову. Итак, условия договора настолько святы, что они лишь обнаруживали те задатки человека или же израильтянина, против которых они и были направлены. То есть они запрещали, они говорили то, что является грехом. И потому этот закон не мог удовлетворить духовные запросы грешной человеческой души. Например, как бы мы не удовлетворялись тем заветом, который Бог заключил с Ноем, как бы мы не успокаивали себя, когда мы смотрим на радугу, что потопа больше не будет, но если душа вопиет, если душа во грехах, и ей нет покоя, то к чему этот завет? Итак, все другие. И потому Бог предусмотрел прежде создания мира новый завет, о чем мы и прочитали. Сия чаша есть новый завет. А об этом завете и говорили пророки. Мы читали книга пророка Иеремии, 31 глава, что настанет время, когда я заключу с ними новый завет, не такой завет, который я заключил когда-то с отцами. И этот завет, он осуществился в крови Господа Иисуса Христа, не в вине, а в крови Господа Иисуса Христа. Итак, следующее, новый завет в крови Иисуса Христа, это третье, на что обращаю ваше внимание. Давайте еще раз обратимся к прочитанному тексту пророку Иеремии. Итак, вот наступают дни, говорит Господь. Я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Что это за завет? Заметьте, это не просто попытка улучшить старый завет, как иногда у нас что-то у людей бывает. Мы сделаем что-то одно, не получилось, мы его переделаем опять, и наконец-то мы улучшили свое произведение, улучшили то, что мы делаем. Нет, абсолютно. Это не просто попытка улучшить Старый Завет. В Первом Завете с Израилем Бог оставался верен, Израиль неверен. Новый Завет предусматривает, что он предусмотренный самим Богом, и он полностью отличался, абсолютно отличался от Первого Завета. Чем? По своей сущности. Чем? Совершенно по другим качествам. Заметьте, 32 стих. Не такой завет, какой я заключил с отцами. Он не говорит, что я постараюсь немножко улучшить, убрать недостатки. Да, я немножко тогда, когда заключал с Израилем, я не предусмотрел, я не предвидел, что вот так и иначе получится. Нет, все предвидено, И он говорит, что теперь Новый Завет. Что это за Новый Завет? Так вот, по своей сущности, в чем разница? Сия чаша есть Новый Завет. Размышляйте, ведь кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет виновен против тела и крови Господней. Поэтому Господь говорит, итак, 33 стих, «Я вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот оно, дорогие мои, вот она разница. Бог говорит, в чем отличие Нового Завета? Бог говорит, «Я сделаю вам операцию на сердце». И никто, кто избегает этой операции, он не может попасть в Царствие Божие. И поэтому Господь говорит, если вы хотите в действительности быть не нарушителями закона, а исполнителями закона, вам нужна операция на сердце. И я эту операцию сделаю, лично сам, он говорит. Никто, это не есть результат вашего усовершенствования или улучшения, или еще чего-то, абсолютно нету. Он говорит, итак, я сделаю. То есть, первая попытка не удалась, я давайте проэкспериментирую еще следующую. Нет, дорогие мои, совершенно не так. Это не эксперимент. В чем сущность этой операции, говорит Господь? А вот в чем сущность. Я вложу закон мой во внутренность их. Вот оно что. Закон Божий, его заповеди Бог вкладывает. Все исходит от сердца, то есть происходит коренное переустройство человеческой личности. Вы же знаете, что Писание учит, говорит, ибо все исходит из сердца, из сердца исходит. И потому Бог делает коренное переустройство. Он убирает из сердца вот то все греховное личное, а вкладывает туда свой закон. И теперь из сердца исходит нечто другое. То есть, теперь человек будет желать исполнять волю Божию. Теперь человек будет хотеть, вот она в сущности, в чем заключается эта операция. Так вот, они будут желать исполнять не просто из страха, не просто то, что, ага, не исполнил, и наказание для человека, прошедшего эту операцию, имеющего операцию на сердце, Божий закон будет слаще меда и меда сотого. Помните, так говорит пророк. Заповеди твои, закон твой, они будут на устах моих. Почему? Они исходят из сердца. То есть это результат операции. Мы становимся обладателями Божьего страха. Смотрите, 32 глава, 40 стих, что нам говорит здесь. «И заключу с ними вечный завет». Заметьте, операцию, которую проделает Господь, это навеки, и это не на время, это навечное, как мы поем, «спасение вечное». Христос на землю нам принес. То есть результат операции имеет вечные последствия. Сегодня операцию делают на сердце, и врач говорит, я даю тебе warranty 10 лет, кому-то может 15 лет, кому-то 20 лет. Потом нужно повторные делать операции. Бог говорит, операцию, которую я делаю на сердце, это вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И опять-таки, заметьте следующее. И страх мой вложу в сердца их. Для чего? Чтобы они не отступали от меня. Вот он результат операции. Мы становимся обладателями страха Божьего, не человеческого, не животного, а Божий страх – это благоговение перед Богом, это почтение перед Богом, это преклонение перед Богом. Вот мы становимся обладателями какой ценности, то, чего не имеет ни один грешный человек. Итак, последнее. Давайте посмотрим на последствия Нового Завета или же на результаты. Итак, когда Христос берет чашу с вином, смотрите, 25 стих мы прочитали. Он говорит: «Сия чаша есть новый завет моей крови». Что это значит? Господь хочет сказать своим ученикам: «Вы иудеи, вы знаете пророков». Так вот, я хочу сказать, что с сегодняшнего дня началось исполнение, или вернее, во мне и в моей крови произошло исполнение того, что Бог предначертал прежде создания мира и что Он предвозвестил через пророков, о чем мы и прочитали. Итак, заключу с ними новый завет, вложу в сердца их. Вот оно, Он берет чашу. Это не что-то новое должно быть для вас. Оно должно быть для вас известно. Вы же знаете пророков. Вы каждую субботу в синагогах своих слышите слова пророка. Итак, смотрите, на чем сфокусировано их внимание? На чем сфокусировано сегодня наше внимание, когда мы участвуем во втором видимом знаке? Я говорил и еще раз повторю: если хлеб остается хлебом и вино остается вином, то на чем фокусируется или на ком сфокусировано наше внимание, когда мы участвуем в этом втором видимом акте? Итак, новые взаимоотношения на чаше. Бог посредством крови Иисуса Христа предусмотрел новый тип взаимоотношений между Богом и человеком. Вот оно что. И в чем сущность этой заповеди? Одна чаша? 10 чаш? Или больше? В чем сущность? А вот она что? Сущность в сердце человеческом, в измененном сердце после операции. Вот в чем сущность этого Нового Завета. Посмотрите, Иезекииля 11 глава, что говорит здесь наш Господь через пророка Иезекииля, 11 глава, 19 стих. Прочитаем. Итак, «И дам им сердце единое, и опять-таки, заметьте, дух новый вложу в них». Опять-таки, Бог делает операцию. Он вкладывает единый дух, вложу в них. И дальше он говорит, смотрите, «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Вот сущность этой заповеди. 36 глава этого же пророка с 26 по 27 стих. Смотрите, о чем здесь идет речь. 36 глава. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Невообразимо, дорогие мои. Это трудно иногда понимать для нас. Божьи повеления, Божьи заповеди становятся нашим естеством. Это стиль нашей жизни, это новая форма хождения, не потому, что мы стараемся что-то достичь этим. Бог вложил в наши сердца Дух Свой. Бог вложил в наши сердца Свой закон. И теперь наше естество, наш новорожденный человек, он не грешит, он для него... Смерть легче, чем согрешить. Заповеди Божьи становятся для него слаще меда и меда сотового. Для него становится любимым делом ходить во свете Божьих слов, во свете Его повелений, во свете Его заповедей. Вот чем становится сегодня для человека, рожденного свыше, повеления Господни, заповеди Господни. Вот что значит последствия Нового Завета, когда мы берем то ли эту большую чашу, то ли маленькую чашу, когда вы держите ее в своей руке, милые мои. Бог посредством крови Иисуса Христа предусмотрел новый тип взаимоотношений человека с Богом, существенно отличающийся от тех взаимоотношений, которые были до этого времени. Итак, кому, где и когда был доступен такой тип взаимоотношений? Никогда, нигде, только в крови Иисуса Христа. Это называется рождением свыше, дорогие мои. Писание говорит, то, что мы прочитали пророка Иезекииля, Писание называет рождение свыше. Теперь Божий закон, теперь стандарты Божьей святости, они не давят с нас снаружи. Ага, не исполнил, виновен. Побить камнями, не исполнил, виновен, достоин смерти. Теперь больше этот закон не давит верующих людей. А что получается? Теперь он внутри нас. Теперь он живет в нашем сердце. Теперь это стиль нашей жизни. Теперь это то, что движет нами, как мы говорим, как мы читаем. Ибо мы им живем, движемся и существуем. Вот что произошло в результате операции. Так вот, теперь все клеточки нашего рожденного духовного человека, сердце этого рожденного человека, оно посылает слова Божьего закона, Божьей заповеди во все клеточки нового рожденного духовного человека, о чем и говорит Писание, рожденный от Бога не грешит. Вот так точно, как наше сердце посылает во все клеточки нашего тела, посылает питательные вещества, и наше тело существует за счет этих питательных веществ, вот так точно Бог вложил в нас свой закон, свое слово, свои заповеди в это сердце новое, которое Он дал. И это сердце теперь посылает вот эти питательные вещества, слова своего во все клеточки нашего духовного человека. И теперь, конечно, оно не давит нас, как давило Израиль, как давило иудеев. Вот этот закон давит, давит, давит. Почему? Потому что их сущность внутренняя бунтовала против этого закона. Внутри они были совершенно другими людьми. Они не были людьми рожденными. Там не было ничего святого. И поэтому, конечно, закон для них был как смирительная рубашка. Для нового человека вот это новый закон или, как мы говорим, новый завет – это совершенно иное дело. Итак, теперь мы им живем. Мы мыслим по-библейски, наше мировоззрение библейское становится. Наш мозг питается тем, что Господь вложил в нашу внутренность. Теперь грех становится нам противен, и нам легче умереть, нежели согрешить. Нам легче пойти в самую ужасную темницу, чем допустить до себя грех. Почему? Потому что это становится антиестественным для нас. Так вот, а если по неосторожности мы согрешаем, что получается? Вся наша внутренность бунтует и не дает нам покоя. Если для Израиля давление снутри этого закона приводило в бунт их внутреннего человека, то нам, благодаря Новому Завету, когда мы согрешаем, наша внутренность бунтует. Почему? Потому что попало инородное тело туда внутрь. Это то, чего не должно быть. И наша внутренность выталкивает ее, выталкивает. Если бы вы посмотрели фильмы Института Муди, там есть один интересный фильм «Свойства нашей крови». Там показывается, если в наше тело что-то попадает инородное, как эти клеточки, как эта кровь, эти молекулы, как они объединяются, и они буквально в смысле атакуют это инородное тело, выталкивают его из нашего тела. Вот так точно получается, когда христианин, рожденный свыше, согрешает, вот этот Дух Божий, который внутри, он атакует, он выталкивает это все. Почему? Потому что это неестественно. Это не для рожденного свыше человека. Вот что значит Новый Завет в крови Господа Иисуса Христа, когда мы берем эту чашу, вложу, дорогие мои. Теперь это стиль жизни. Сердце наполнено божественным страхом, благоговением перед Богом. Почему? Грех, который я допустил в своей жизни, он причиняет боль моему Спасителю и моему Богу. Как я могу это сделать? Более того, грех, который я допускаю в своей жизни, это то, что разделяет меня с Богом. Я лишаюсь этой благодати. Поэтому христианин бежит к Богу, когда он согрешил. А если он ослабел настолько, что он не может бежать, он ползет к Богу. Он не говорит, я спасен, все равно я спасен. Зачем мне каяться? Абсурд, дорогие мои. Его стиль жизни совершенно иным становится, чем он был до настоящего времени. Итак, пусть все грешат, только не я, так говорит мне мой внутренний человек, исполненный Божьего Духа. И потому всякий, кто не имеет ненависти ко греху, всякий христианин, сколько бы лет он не был членом церкви, если ты, дорогой брат и сестра, если ты не имеешь ненависти ко греху в своей жизни, ты никогда не пережил рождение свыше, тебе нужна операция. Вот что говорит Господь. Ты никогда не имел. Ты пользовался только терапией, улучшением. Поэтому стиль жизни рожденного свыше – это ненависть ко греху. Я не могу этого допустить в своей жизни. И если я совершил грех какой-то по неопытности, по неосторожности, я буду бежать, ползти к нему. Никто не может стать на пути моем между мной и моим Господом, потому что у него освобождение. Вот что значит сия чаша есть Новый Завет, новые взаимоотношения с Господом. Вот что мы вспоминаем сегодня, когда берем эту чашу. И поэтому, если у тебя сегодня, ты берешь эту чашечку, и ты не осуждаешь себя за свой грех, у тебя нету ненависти ко греху, более того, ты сделал грех и свободно себя чувствуешь, то знаешь, что это означает, когда ты берешь эту чашу, ты заявляешь перед всеми и перед небом, я великий лжец. Я живу во грехе, и тем не менее я беру эту чашу. Вот что говорит лжецы, обманщики Царствие Божие не наследуют. Поэтому кто ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем, что ест? Итак, принимая принятие чаши с вином на вечере Господней, показывает нашу причастность к Новому Завету, а также наличие в нас новой природы, которая не только ненавидит грех, но и жаждет исполнения воли Божией. Вот что такое принятие чаши с вином. Итак, 1 Иоанна, 3 глава, посмотрите, что говорит нам. Давайте мы прочитаем. Первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. Итак, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что он рожден от Бога». С Новым Заветом еще связано одно очень удивительное и важное обетование. Вы помните, когда мы читали книгу Иеремия, 31 глава, 33 стих, там написано: «Итак, вложу закон мой во внутренность их, и я буду им Богом, а люди, в которых он сделал операцию, какому народу принадлежат? Они будут моим народом». Вот оно, чудеснейшее обетование, полная и абсолютная нераздельная связь и доверие, и принадлежность Господу. Вот оно, результат Нового Завета. Полная принадлежность Богу. «Я буду им Богом, а они будут моим народом». Результат Нового Завета. Итак, дорогие мои, когда такой человек согрешает, он, как Петр, бежит ко гробу, бежит ко Христу. У него несовместимость с грехом. Никогда грех не может прижиться в этом человеке. Итак, сегодня у нас воспоминание страданий смерти Господа Иисуса Христа. Как многие христиане участвуют в этой заповеди хлебопреломления? Целый месяц они живут как хотят. Они могут в собрание не ходить, они не участвуют в никаких церковных мероприятиях. Они живут так, как попало, как им хочется. Но вот следующее воскресенье хлебопреломления. Надо что-то делать. Срочно пост. Срочно молитву. Помолился, попостился и пошел на хлебопреломление. Что это значит? Это достойное участие хлебопреломлений, новый образ мышления. Вот что, что должно быть гарантией для участия в хлебопреломлении. Новый стиль жизни. Я принадлежу Богу. Я часть Его народа. Единство народа Божия не в том, что мы пьем с одной чаши или с десяти чашей, а единство Божьего народа в нашей причастности к Новому Завету, дорогие мои. Мы должны уразуметь, я понимаю, что мой язык не настолько ясен и понятен, и хорош, чтобы вы могли это понять, но я молюсь об этом, чтобы сам Бог донес до вас эту ясность Писания, что наше единство, как народа Божия, в нашей причастности к Новому Завету. Не к посудине, дорогие мои. Мы можем стазика налить и все вместе подходить и пить, и быть совершенно разными людьми, не иметь никакого общения, никакого единства. Единство в причастности. Вложу в сердца их. Буду их Богом, а они будут мне народом. Нас объединяет кровь Иисуса Христа. Сия чаша, как сказано, пейте из нее, ибо сие есть кровь моя, прообраз крови Господа нашего Иисуса Христа. Итак, заканчивая, я хочу сказать, настоящее участие в заповеди хлебопреломления. Итак, кто будет есть хлеб или пить чашу? 28 стих. Да испытывает же себя человек. Итак, недостойное участие, мистическое участие, когда люди придают силу и мистику этим видимым знакам. Недостойное участие. При осуществлении нету места в трапезе Господней, в вечере Господней. Суеверие, как обряд, недостойное участие, потому что не от него сила. Итак, дорогие мои, традиция, как часть религиозного уклада, недостойное участие, формальное участие, недостойное участие, потому что человек не рассуждает о теле и крови Господа Иисуса Христа. Пренебрежительное отношение к вечере Господней, берет хлеб, берет вино, а думает, о чем попало, недостойное участие. Итак, благослови нас Господь сегодня принимать участие в трапезе Господней достойно, размышляя о теле и крови Господа Иисуса Христа. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за Твой подвиг Голгофский, мы благодарны Тебе за эту святую заповедь. Мы благодарны Тебе, что Ты совершил операции на нашем сердце, что это Ты вложил новый дух в наши сердца, который влечет нас к Тебе, который вызывает ненависть ко греху, который вызывает бурный протест, когда мы согрешаем против Тебя. Слава Тебе, Господи, за это. Мы сами не способны на это. И посему, памятуя свое несовершенство, мы просим, чтобы сегодняшнее наше участие в хлебопреломлении в действительности было участием под воздействием Духа Святого, который Ты вложил в наши сердца. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.